2. Анатомия марсиан. Из записок доктора Ватсона. «Том, у меня есть для вас поручение», — обратился Холмс к нашему спутнику, когда мы, покинув ресторацию, оказались на Маркет-Хилл. «Слушаю, сэр». Парень вытянулся по стойке смирно, подражая военным. Похоже, он считал, что находится на службе. «Прогуляйтесь по городу, загляните в трактир и потолкуйте со знакомыми. Меня интересует все странное и необычное, что происходило в Молдоне за последнюю неделю, начиная с атаки марсиан и до сегодняшнего дня. Не обязательно оно должно быть связано с Дженни и Лиггинсами. Если сумеете найти очевидцев, поговорите с ними». «О чем?» — гаркнул Том и смутился, сообразив, что попал в просак. «Извините, сэр», — добавил он тоном ниже. «Я понял, о чем. Не беспокойтесь. К вечеру мы встретимся». Холмс потрепал грузчика по могучему плечу. «Так успокаивают лошадь. И вы расскажете, что узнали. Я остановился в синем вепре на Сильвер-стрит».
«Да, сэр, я все сделаю».
«И еще», — придержал Холмс парня, уже готового мчаться на поиски чудес. «Отыщите мне лавку или магазин, где можно приобрести скрипку. Страдивари не обязательно. Меня вполне устроит что-нибудь попроще». Шутки насчет Страдивари добряк Том, конечно, не понял, однако кивнул с умным видом. «Да, сэр, я разузнаю». На этом мы и расстались. Рэдклифф отправился собирать слухи и искать для Холмса скрипку, а мы вошли в Мут-Холл. Пропустили нас без лишних проволочек, и вскоре мы оказались в кабинете капитана Уоллиса. «Я вижу, капитан», — заметил Холмс, поздоровавшись, — «ваш прогноз полностью оправдался».
«Да, вчера вечером майору Форестеру пришлось изменить свой приказ».
Капитан с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться.
«Под окнами собралось десятка три возмущенных горожан, которых не пускали в управление полиции. К ним присоединилась уйма зевак и бездельников. Но я пригласил вас по другому поводу. Не желаете взглянуть на вещественное доказательство?»
«Какое именно?»
«Щупальце».
«Щупальце чудовища, о котором рассказывал Джон Скроу, отсеченное тепловым лучом. Оно хранится на леднике». Я шагнул вперед. «Вы отправили людей на берег, и они отыскали щупальце?»
«Да нет же! Его нашли на следующий день после битвы в заливе».
«И вы ни словом об этом не обмолвились?» «Обычно мой друг весьма сдержан в проявлении эмоций. Он считает, что чувства вредят логическому мышлению. Но сейчас и голос, и весь вид Холмса явственно выказывали его изумление, граничащее с возмущением». Капитан Уоллес, напротив, был весь растерянность и смущение.
«Простите, сэр, совершенно вылетело из головы. Пока я не услышал рассказ матроса, я был уверен, что это просто щупальце очень крупного спрута.
И вы не вспомнили о нем в госпитале, едва услышали историю Скроу? Я не узнаю вас, капитан. Не сопоставить рассказ матроса с подобной находкой!» Уоллес сокрушенно вздохнул. «Я и впрямь заработался. Столько всего навалилось. Изучение треножников, допросы, секретность. А тут еще вся эта чертовщина. Идемте, господа, сейчас сами увидите». Мы спустились в подвал, пройдя мимо забранных решетками камер, где сидели четверо громил. Их вид выражал вселенскую скорбь и уныние.
«Мародеры», — аттестовал капитан арестантов. «Это не наши клиенты. Улов полиции».
Громилы походили друг на друга, как родные братья. Не исключаю, что они и были братьями. Загремев ключами, Уоллес отпер еще одну дверь, и мы спустились на ярус ниже. Здесь было намного холоднее, словно в подземелье под Мут-Холлом пряталась зима, намереваясь в положенный срок выбраться наружу и заявить свои права на окружающий мир. «Вот, извольте видеть». Капитан повесил фонарь на крюк, вбитый в низкий потолок, и в дополнение зажег несколько оплывших свечей. На массивном мраморном столе лежал кусок буро-зеленого щупальца длиной около полутора ярдов и больше фута толщиной вместе среза. Этот срез и заинтересовал меня в первую очередь. «Осторожней, Ватсон», — предупредил Холмс. «Если рассказ матроса хоть отчасти правдив, щупальце покрывает едкая слизь.
Не удивлюсь, если она еще и ядовита».
Кивнув, я взял свечу и поднес ее ближе к предмету моего интереса. Срез был ровный, глянцевый и словно бы спекшийся. Именно так тепловой луч марсиан и должен был воздействовать на живую плоть. Это косвенным образом подтверждало рассказ матроса, который я до последней минуты считал чистой воды бредом. Я обратил внимание, что кровь, запекшаяся на краю обрубка, не красная, а скорее темно-зеленая. Впрочем, освещение в подвале было скверным, я мог ошибаться.
«Что скажете, доктор?»
«Очень похоже на работу луча. В госпитале лежал сержант, которому лучом отсекло ногу. Срез выглядит идентично».
«А что вы можете сказать о самом щупальце?»
«Ну, я не специалист по головоногим. Но из того, что мне довелось видеть, могу с определенной степенью вероятности заключить. Это щупальце гигантского спрута. Бедняга случайно угодил под тепловой луч».
И впрямь.
Это все объясняло. Никакой мистики, никаких восстающих со дна моря древних чудовищ. Первоначальное предположение Уоллиса выглядело наиболее логичным. У меня не было ни малейших причин его опровергать.
«Вы уверены, что щупальце спрута выглядит именно так?»
Холмс тоже взял свечу и придвинулся ближе, едва ли не обнюхивая находку. Я заметил, как мой друг поморщился. Меня в не меньшей степени раздражал резкий запах аммиака, гнили и еще чего-то, незнакомого, но более чем тошнотворного.
Обратите внимание на полупрозрачные жилы, которые проходят вдоль всего щупальца.
Холмс впал в тон лектора. Их ответвления ведут к присоскам, а сами жилы едва заметно пульсируют, меняют цвет и словно бы светятся изнутри. Похоже, в обрубке еще теплится жизнь, несмотря на явственный запах разложения. Я никогда не слышал, чтобы остатки жизни неделю сохранялись в отрубленном щупальце осьминога. «Возможно, это конечность марсианина?»
Капитан поспешил возразить.
«Ни в коем случае! Щупальца марсиан намного тоньше. Они лишены присосок и вообще выглядят совершенно иначе. Можете сравнить сами!»
Сняв с крюка фонарь, он направился вглубь длинного узкого помещения, приглашая нас следовать за собой. Вскоре свет фонаря выхватил из темноты две обложенные льдом туши. Я невольно отшатнулся. Мне доводилось читать описания марсиан в газетах. Ряд статей был снабжен рисунками, якобы сделанными с натуры. Но они даже отдаленно не передавали истинный облик пришельцев. Поверхность лоснящейся бурой туши напоминала склизкую шляпку гриба. Почти все тело марсианина, насколько я понял, представляло из себя огромную голову с заключенным внутри чудовищным мозгом. На этом теле голове имелся треугольный рот с нависающим над ним наростом, похожим на клюв, и два больших глаза, сейчас мутные и заледеневшие. Больше дюжины щупальцев по краям рта. Тогда я не удосужился их сосчитать, но позже Холмс сообщил мне, что их было 16. Два пучка по 8 щупальцев в каждом. Эти кожистые отростки действительно были лишены присосок и мало походили на тот обрубок, что покоился на мраморном столе. Несмотря на страх и отвращение, во мне проснулся интерес исследователя. Я был бы не прочь задержаться, чтобы осмотреть марсианина более подробно, и даже не отказался бы поучаствовать во вскрытии, представься мне такая возможность. Но мой друг, на удивление, быстро потерял интерес к мертвому чудовищу.
«Вы правы, капитан. Конечности марсиан нисколько не похожи на то, что мы видели. Думаю, нам нужно подробнее исследовать вашу находку». Изучение мертвого марсианина не могло помочь Холмсу в разрешении стоявшей перед ним загадки, поэтому он постарался как можно скорее выбросить марсианина из головы. Его мысли вновь занял предмет, который, по мнению Холмса, имел отношение к расследованию. Впрочем, я не мог взять в толк, как обрубок щупальца связан с бедняжкой Дженни и чудесным уничтожением марсиан. Отобрав у Уоллиса фонарь, Холмс проследовал обратно к мраморному столу и оттуда не замедлил раздаться его возмущенный голос.
«Что за шутки, капитан? Кто подменил щупальца?» Мы с Уоллесом мигом оказались рядом. На столе лежало щупальце, похожее на толстый лоснящийся крысиный хвост длиной в 1.5 ярда. Без сомнения, это была конечность марсианина. Вроде бы в начале исследования щупальце выглядело несколько иначе. Я смутно вспомнил присоски, пульсирующую жилу со светящейся жидкостью. Нет, ерунда. Конечно же, ничего этого не было. Меня просто смутил вчерашний рассказ матроса в госпитале. «О какой подмене вы говорите, сэр?» — изумился капитан. «Здесь все по-прежнему. Щупальца на месте. Мы с вами ходили взглянуть на трупы марсиан, чтобы сравнить их щупальца и этот обрубок. Мы убедились, что они идентичны. Это щупальца марсианина». Холмс долго и очень внимательно смотрел на капитана, а затем быстро нагнулся и посветил фонарем под стол. Разумеется, там было пусто. Еще пару минут мой друг потратил, обыскивая подвал, но кроме нас и мертвых марсиан никого не обнаружил. Приоткрыв дверь, он выглянул на лестницу. При этом дверь заскрипела столь отчаянно, что не осталось сомнений. Рискни кто-нибудь тайком проникнуть в подвал, мы бы услышали его за милю. «Ваше мнение, Ватсон?» — спросил Холмс. Я пожал плечами. «Мне нечего добавить к словам капитана. Щупальца на месте, ничего не пропало. Не понимаю, что вас обеспокоило. Взгляните на него, прошу вас. Оно такое же, как было раньше? Или в нем что-то изменилось?» Я пригляделся, поднеся свечу к обрубку. «Кажется, есть мелкие перемены, но я не уверен. Я вроде бы припоминаю, что оно было толще, с присосками. Но нет, это вряд ли. Откуда у марсиан присоски?» Я распрямился, морщась от гнилостной вони. «Простите, Холмс, у меня мутится в голове. Должно быть от смрада». «А что насчет смрада, который вы упомянули?» «Как и прежде, отвратителен». Я не сумел сдержать раздражение. «Он усиливается, Холмс». «Вы не находите, что запах изменился?» Я решил, что Холмс надо мной издевается, хотя это противоречило его обычным манерам. «Нет, не нахожу». «Я тоже», — поддержал меня капитан. Краем глаза я заметил, что на столе происходит какое-то движение, и обернулся. Щупальце марсианина прямо на глазах расползалось, превращаясь в зловонную массу. Вскоре от него осталась лишь лужа омерзительной бурой слизи. «Их надо хранить на льду», — бесстрастно заметил капитан, своим тоном напомнив мне Холмса. «Иначе они очень быстро разлагаются, как вы могли убедиться». «Идемте, господа, здесь нам больше делать нечего». И Холмс первый проследовал к двери.